Название моего доклада содержит в себе, собственно говоря, и основной тезис доклада. Поэтому мне надо наполнить еще каким-то дополнительным содержанием его. Поэтому, может быть, я буду двигаться путем не столько подтверждения этого тезиса, сколько возможностей других ответов. А тезис мой заключается, напомню, в том, что современное искусство не в смысле modern art, а в смысле именно contemporary art, отрицает фигуру эксперта, несмотря на то, что мы знаем, что экспертов может быть много. Да. И здесь возникает, конечно, первый вопрос, что, собственно говоря, оценивает эксперт. Именно в момент, когда мы переходим от искусства изящного, искусства традиционного, связанного с тем, о чем много говорили предыдущие выступатели, выступающие, извините, докладчики, вкус и мастерство. Современное искусство не предполагает наличие вкуса, оно даже может с ним бороться, с художественным вкусом. Оно и не предполагает наличие мастерства. Мы знаем прекрасно многих современных художников, которые не обучались ни в каких художественных школах, и задачи современного искусства совершенно другие. Вопрос тогда, что делать там эксперту? И я считаю, поскольку у меня есть какое-то время, что все равно надо начать с понимания экспертизы, как она сложилась в искусстве изящном и даже, может быть, в modern art, прежде чем перейти к contemporary art, к тому миру, в котором привычная экспертиза кажется невозможной. Итак, что такое вообще экспертиза? Каждый из нас знает ответ на этот вопрос, поэтому я отвечать на него не буду. Единственное, что я хочу сказать, что здесь надо провести некоторые различия, и эти различия связаны с тем, что не надо путать экспертизу и знания. Многие знатоки искусства, в частности, не обязательно являются экспертами. Также не надо думать, что опыт художника является достаточным, чтобы проводить экспертизу. Художники могут быть замечательные, и этот опыт, их мастерство имеет отдельную ценность, отдельное значение, но явно, что для экспертизы этого недостаточно. В этой связи я вспоминаю, как один художник мне говорил: «Послушай, черный квадрат Малевича, он по-настоящему прекрасен». Ну, когда я высказывал некоторые сомнения по этому поводу, он говорил: «Поверь мне, я как художник тебе говорю». Вот это «поверь мне», мне кажется, это то, на чем Виктор Мезиана закончил свое выступление, этот момент доверия. И мне кажется, что когда мы имеем дело с экспертизой, мы невольно, действительно, я здесь с Виктором абсолютно согласен, входим в некоторую этическую зону, где доверие важнее знания, с одной стороны, знание истории искусств, знание техники, даже такой специфических технологий, важных для атрибуции, знание профессионального. Все это имеет куда меньшее значение, чем просто то, что ты какому-то человеку доверяешь. И тем не менее, вот мы должны выделить фигуру эксперта как того, кто отличается, с одной стороны, от ценителей, знатоков, с другой стороны, от производителей, от художников. То есть мы должны две вещи, о которых здесь говорилось, ставить немножко в скобки. Это вкус которые имеют ценители, знания, которые имеют знатоки, и мастерство, которое имеют художники, это все для эксперта важно, но это все эксперта не определяет. Итак, я буду пытаться найти зону, в которой появляется эксперт. И первое, что я вот для вас сделал, и хочу на этом сосредоточить внимание, что не надо путать экспертизу со вкусом, знанием и мастерством. Итак, это некоторый особый опыт, который нужен в определенное время становится. Пойдем историческим путем. Подумаем, а всегда ли были эксперты? Может быть, они когда-то появляются? Может быть, это даст нам какую-то подсказку? Если в какой-то момент не было экспертов, а потом они появляются, значит, время диктует это требование, появление эксперта. И тогда можно, наверное, продвинуться дальше в поиске значения этой фигуры. В античности мы не знаем никаких экспертов. В средние века тем более. Когда вообще возникает экспертиза и для чего она возникает? Она возникает тогда, позволю я предположить, когда уже сформирована некоторая категория вкуса, и она недостаточна, когда уже сформированы знания об истории искусства, и они недостаточны. Ведь эксперт появляется как тот, что нельзя соединить знанием, когда ты можешь обладать знанием, но все равно тебе требуется эксперт. И, наконец, самое важное, когда под вопрос поставлено мастерство. Что это за время такое? Допустим, если мы берем эпоху, которая называется эпохой Возрождения, то там были школы, там мастерство было неотъемлемой частью работы художника. Оно было хуже, лучше, но здесь не вопрос был экспертизы, здесь просто был вопрос совместного какого-то коллегиального творчества тех художников и школ. Иногда мы встречаем работы неизвестных художников в музеях, это достаточно часто в мире, и там написано «неизвестный художник такого-то времени, школа, там, Рафаэля условно». Да. То есть принадлежит какой-то традиции живописной, соответствует ей. И вот наше вот это рассуждение, носящее исторический характер, оно уже суждение из века экспертизы, из того опыта, который нами присвоен и который означен как экспертиза. То есть немастеровитых художников не было. Или они в кругу так порицались. Но в принципе можно сказать, что искусство было разделено на две области, на область так называемого высокого, изящного искусства и область традиционного народного творчества. Да? То есть, если ты проходил определенную ремесленную подготовку, школу, то ты сразу попадал вот в этот режим. И дальше возникали институции. Через какое-то время возникли институции обучения этому, которая сменила вот эту культуру, цеховую культуру. Эта институция называлась академией. И художники академии, они как бы учились как раз мастерству. В цеховой культуре ты просто подражал мастеру, дописывал за мастера, а возникла школа, и эта школа, академия, означала, что искусство институциализировалось, что искусству надо обучать, что искусство имеет определенные требования к себе, в том числе и профессиональные. Это означает, что возникла институция искусства, а вместе с ней возникают и все эти вещи, как знание, вкус, о котором мы говорим, и понимание мастерства. Но что значит, что возникла институция? Это значит, что искусство вступило на почву экономических отношений совершенно другого порядка, которые мы сегодня называем рыночными отношениями. Оно перестало действовать в системе заказа, там государственный заказ, например, или заказ какого-нибудь правителя, как было раньше, или закупка каким-то ценителем. И это значит, что уже возникает определенный рынок, и это значит, что есть публика. Я могу сказать, что условно это время можно отсчитывать от конца XVIII века и начала XIX, и, собственно говоря, XIX век – это и есть та эпоха, когда возникает публика, и публике нужно разъяснение. Публике для того, чтобы правильно воспринимать, нужно разъяснение произведения искусства, и для того, чтобы их покупать. И, собственно говоря, эксперт рождается именно в тот момент, когда искусство и деньги находят друг друга. О чем недвусмысленно нам сегодня рассказал Борис Юхананов, применительно к нашему времени. И это справедливо. Собственно говоря, фигура эксперта накрепко связана с рынком. И это забывать, конечно, нельзя. Другое дело, что происходит с фигурой эксперта и какую функцию она выполняет. Почему мы вдруг эксперту начинаем доверять, как будто бы он знаток искусства, или как будто бы он мастер, или как будто бы это человек безупречного вкуса. А он может быть ни тем, ни другим, ни третьим. Он просто тот, кто правильно определяет, что хорошо будет продано. Или что будет успешно. А для этого не надо быть ни тем, ни другим, ни третьим. Он знаток зрителя, знаток публики, а не знаток искусства. И это знание публики, это возможность предсказать ее поведение в отношении тех или иных произведений, является очень важным фактором, характеризующим эксперта. И это значит, что мы вышли за рамки того, что, о чем говорил Виктор Мезиана, например, эстетического суждения. Да, да, действительно, есть такая проблема, которая называется противоречие или парадокс, связанный с проблематикой вкуса, антиномия, как говорит Кант, что вкус нам вроде бы как дан индивидуально и чувственно, мы оцениваем это таким образом, а с другой стороны, он дан нам некоторых понятиях, которые общественно сформированы. То есть мы всегда зависимы от некоторого сообщества, разделяющих этот вкус. В этом смысле антиномия Канта, конечно, имеет большое значение, чтобы понять этот переход от индивидуального восприятия, которым характеризовалась аристократическая эпоха восприятия искусства, когда каждый, в принципе, был и знатоком, и мастером по-своему. Все умели играть на фортепиано или на скрипке, умели писать полотна в большей или меньшей, лучше или хуже, это не важно, имели вкус. То есть фактически в аристократическую эпоху был целый слой людей, которые обладали в той или иной степени этими тремя навыками, о которых мы говорим, навыками художественного вкуса, навыками мастерства некоторого. Они умели нечто делать, производить произведения. И навыками знания об истории искусств. Публика возникает тогда, когда аристократическая эпоха уходит, и когда на сцену выходит так называемое третье сословие, необразованные, но богатые люди, часто богатые, люди, которые трудились, зарабатывали себе на жизнь, и которые были лишены всех тех радостей воспитания, образования и всех тех навыков, которыми обладала аристократия. Аристократия уходит с исторической сцены, и публика в виде буржуазии требует для себя посредника между искусством и самим собой. И этим посредником становится эксперт. Кто такие эти эксперты? Кто такие эти эксперты XIX века? Это прежде всего художественная богема. Это новые художники, бедные, нуждающиеся в деньгах, но подсказывающие богатым людям, не знающим, что хорошо, что плохо в искусстве, что купить. К ним ходят за советом, у них покупают полотна. Но не все так просто. Не случайно богемы XIX века – это бедные художники. У них не очень покупают. Им немножко доверяют, потому что они художники, как бы связаны с искусством. Но купить то, что они производят, не решаются, потому что представления о прекрасном совершенно другие. Потому что вместе с публикой в XIX веке приходит целый слой художников неакадемического толка, а которые борются как раз с академией, которые публику по-своему презирают и ее провоцируют. Они прекрасно знают цену вкуса зрителя и идут против него, против вкуса, который является мещанским. Но XIX век – это интересный такой момент в истории развития искусства. И я вообще, лично я, считаю, что именно в XIX веке называется то, что мы сегодня называем не «модерн арт». «Модерн арт» – да, мы все знаем, что там были импрессионисты уже в XIX веке, и они уже как-то предчувствовали будущий поворот. И постимпрессионисты. Нет, нет, я даже считаю больше. Я считаю, что в XIX веке мы можем найти и корни того, что мы называем contemporary артом. И мне кажется, я все время говорю, мне кажется, так мне проще. Хотя я в этом уверен. Но это такая фигура вежливости. Чтобы вы думали, что у вас есть шанс думать по-другому. Да. И вот мне кажется, что фигура эксперта, возникающая в XIX веке, она нерасторжима с фигурой трикстера, потому что эксперт XIX века – это обманщик. И дальше, если мы посмотрим всю историю экспертизы, которая развивается не в научном плане, не в судебном разбирательстве, а именно в искусстве. Это история обманов и фальсификаций. Поэтому, конечно, я не совсем разделяю, или совсем не разделяю, те радужные намерения, которые строит, например, Борис Юхананов относительно воспитания чиновников с помощью экспертов. И также я достаточно сдержан в отношении тезиса Виктора Мезиана о независимой экспертизе, возможности независимой экспертизы. И я вот сейчас, отталкиваясь от XIX века, попробую объяснить, почему так происходит. Итак, эксперт XIX века – это тот посредник между деньгами и искусством, которое должно быть продано. И в качестве посредника он, конечно, зависит от денег, а не от искусства. Никаких радужных планов он не строит. А искусство, которое производится, оно вступает в противоречие с тем, что было принято как хороший вкус. И первым таким настоящим искусством, вступающим в радикальные противоречия с искусством прежним в XIX веке, является реализм. Реализм. то, что мы сегодня считаем как бы образцами, воспринималось как оскорбление. Потому что реализм, например, перовский реализм или федотовский реализм, они казались, ну если вот берем русских художников, они с точки зрения академии и с точки зрения мещанина, которому надо было прекрасное купить, да, они казались чем-то вызывающе безобразным. Это сегодня нам Илья Глазунов может рассказывать про то, что это верх мастерства и так далее. Но мастерство не оценивается мещанином. Мещанином оценивается прекрасное. Или, говоря современным языком, кич. Но тогда такого понятия не было. Тогда было представление о прекрасном, сформированное искусством, ориентированным на добродетели. И если вот добродетельное смотрит на тебя с полотна, да еще в формах привычных, то тогда это искусство прекрасное. А если там какие-то нищие изображены, не дай бог, то это уже раздражает. И можно сказать, что вот это обращение к реальности было первым фактически актом акционизма, который, между прочим, и проявил себя как акционизм в выставках передвижников. Это же были акции. Своего рода акции. Акционизм – это сродни тому, как сегодня художник выходит, вот там Виктор вспоминал Павленского, отрезает себе мочку уха, и все немножко шокированы, да? Ну, чуть-чуть так. Чуть-чуть шокированы. Вот такая система шоков возникала от художественных произведений, написанных в жанре реализма. И особенно от литературных произведений. И вот тогда возникают первые такие реакции общества на вот это новое искусство. А где общество может проявить свои реакции? Вот пока это все было, пока искусство жило в башне из слоновой кости, таких проблем не было. Но как только искусство выходит к людям, как только есть зритель, публика, у которых нету достаточного образования, воспитания, и которые между собой не могут решить художественные проблемы, а они возникают, то публика чувствует себя оскорбленной. Она хотела прекрасного, а ей дают безобразное. И вот тогда возникают первые судебные процессы. Это 1857 год. И это год, когда было одновременно два судебных процесса над госпожой Бавари Флобера и над цветами зла Бодлера. И этот суд был попыткой общества сказать художникам: нам это не нравится. Это именно общество. Суд – это место, где общество высказывается. В том числе, даже если суд абсолютно продажный, он всегда говорит о том, как устроено общество. Это приход демократии. Искусство как бы жило раньше за рамками демократии. Оно жило в сфере иерархии, где были прекрасные художники, менее прекрасные, еще менее прекрасные, менее мастеровитые и так далее. Но они все были художниками, немножко неприкасаемыми. А демократия делает из художника просто человека. И вот этот человек вызывается в суд за оскорбление чувств неверующих, а эстетических. И художнику нужен адвокат. И в суде адвокаты, в суде это первые эксперты, которые объясняют зрителю, почему они сталкиваются с искусством, а не с безобразием. То есть эксперт – это почти судебная функция. Она не художественная. Кто есть в суде? В суде есть обвинение, прокурор, в суде есть судья, выносящий решение, в суде есть адвокат, В суде есть свидетели. Эксперт, конечно, не вполне адвокат, но хотя адвокат выполняет функцию эксперта зачастую. Эксперт – это человек, которого приглашают, чтобы он дал профессиональную экспертизу, как это оценивать. Знаете, даже мне довелось быть экспертом в суде по поводу литературных произведений, обвиняемых там в порнографии и пропаганде наркотиков. И там было несколько экспертиз. Я вот писал от Института философии экспертизу, от Института русского языка писал другой человек, который как раз... Нет, от Института русского языка тоже была хорошая экспертиза. А вот от литературного института была экспертиза, да, что все порнография, да, даже вот у меня был такой опыт защиты писателя Баяна Ширянова, если кто-то знает, в 90-е годы был такой писатель. Но это началось в 19 веке. И суд – это важный момент, чтобы мы поняли функцию эксперта, потому что свидетель приходит как соучастник своего рода. Тот, кто не соучастник, а как бы сопричастный событию, он либо оскорбленный, либо причастный к тому событию оскорбления, которое произошло в рамках этого искусства. А почему-то события оскорбления стали постоянными. Вот, начиная где-то с середины 19 века, событие оскорбления – это постоянное событие, которое двигает историю искусства. Они потом, может быть, покидают судебные кабинеты, но, в принципе, мы постоянно вот эту эстетическую норму ощущаем, и о ней говорит нам общество. Уже не ценители, а общество нам рассказывает о том, что такое эстетическая норма. И вот у эксперта есть определенная функция, которая возникает именно в XIX веке. И эта функция, мне кажется, крайне важным, хотя я сказал уже, что мне кажется, что эксперт – это прежде всего такой обманщик, трикстер. Ритор, хотя это не мешает ему быть и знатоком, и ценителем зачастую. Одно другому не мешает. Но вот функция, которая мне кажется очень важной, это связь, которая проходит через эту фигуру эксперта между искусством изящным, искусством, у которого был вкус, и тем новым искусством, которое движется исключительно через провокацию вкуса. Или через его отрицание, если угодно. То есть в каком-то смысле это связь между обычным, привычным пониманием искусства, у которого есть автор произведения. Произведение можно уничтожить, автора привлечь к суду. И contemporary art, где зачастую и автора не поймаешь, он в балаклаве был, и произведения как бы уже нет, и непонятно, что там оценивать. Да? Ну, вот такое оно современное искусство. И вот эксперт, он как бы находится на этой границе. Он соединяет и как бы объясняет нам, почему то, что мы называем contemporary art, и то, что не почти всегда, если мы честные, не вмещается для нас в наше представление о искусстве, а скорее выходит за его рамки. И вот он нам объясняет, почему это все по-прежнему надо называть искусством. То есть первый вопрос, на который отвечает художественный эксперт, почему нечто называется искусством? Таких экспертов у нас очень мало. Объяснение зачастую бывают такими, чтобы умиротворить публику. Но публика – это не только мещанство и кич, которым претит все новое, да, и которые хотят традиционного. Публика – это прежде всего тот субъект, который деиндивидуализирован, который отвечает за новые рождающиеся связи. И в этих новых рождающихся связях, как в коллективных связях, для изящного искусства уготовлено уже совершенно другое место, нежели то, которое оно занимало до этого. То есть фактически изящное искусство мигрирует из мира индивидуального, из форм политических, которые были прежде всего монархическими, да, в мир демократии, в мир, где каждый человек не важен, а важна коллективность. И у этой коллективности неожиданно обнаруживается какое-то чувство. И это чувство отвечает как раз за вот то изменение характера вкуса, которое почувствовал уже Кант, говоря, что эстетическое суждение невозможно без того, что он называл sensus communis, общее чувство. Общее чувство не принадлежит никому в отдельности и одновременно принадлежит каждому. Мы все его заложники. Мы, например, говорим «мне нравится», это мое субъективное мнение, и мы всегда лжем, потому что это мнение никогда не субъективное. Если нам что-то нравится, это значит уже понравилось кому-то. Только в режиме провокации, и для этого надо быть современным художником отчасти, или трикстером, чтобы говорить «мне нравится», когда это не может не нравиться никому. И такие фигуры – это современный художник, который провоцирует публику, и эксперт, который врет тому, кто должен заплатить деньги. В этом смысле современный художник и эксперт приближаются друг к другу. И особенно это становится заметно, когда приходит 20 век с тем искусством, которое начинает отрицать фигуративность, то есть оно лишает зрителя всех радостей. Сначала фигуративность отрицает, потом, ну, хорошо, хотя бы какая-то музыкальная композиция, нет, мы вам квадрат дадим, ничего, все проще. Это некоторая идея. Потом возникает ready-made. Ready-made – это радикальнейшая вещь, которую предлагает Дюшан. То есть эстетическое суждение выносится на уровне экспозиционного жеста. Ready-made – это очень важный момент, мы его отметим, потому что, собственно говоря, с ready-made-ом связано иное отношение к тому, что выставляется, к вещи. А значит, иное отношение к проблематике мастерства. Если ты можешь взять произведенную вещь из магазина и выставить ее в галерее, значит, ты фактически отрицаешь идею мастерства художника, который может подобную вещь создавать. Это антимиметический жест, очень важный. И как бы идея мастерства переносится в другое пространство. Но мне кажется, это фокусы. В пространство организации экспозиции, ну, что-то другое. Но сама идея произведения вещи, произведения перестает существовать. И вот приходит эксперт, которому надо оценить писсуар. Да? Искусство это или нет? Задаться первым вопросом. Искусство это или нет? Ну вот вы приходите, и вы видите в экспозиции розетку, и вы думаете, это розетка часть экспозиции, или это все-таки розетка? Да? Иногда розетка может быть подписана, розетка, а может быть подписано, например, воспоминание о путешествии. Это постоянно, мы с такими объектами постоянно сталкиваемся на выставках современного искусства. Я в данном случае не иронизирую, я очень серьезен. Мне в данном случае интересна фигура эксперта, который приходит и говорит: отлично, отлично. Вот тут Виктор Мезиана говорил очень для меня проблематичные вещи по поводу того, что независимая экспертиза в современном искусстве позволяет не завышать цены на некоторые объекты. А как же окурки Дэмиена Хёрста, которые стоят 5 миллионов? Окурки Гутова гораздо дешевле, хотя и там окурки. Понимаете? Тут есть какой-то момент, связанный с экспертизой. Кстати, Дэмиен Хёрст нарушил эти очень важные договоренности, о которых Виктор говорил. Итак, я сейчас хочу сосредоточиться на втором важном пункте экспертизы, который сохраняется для нас и который не ставит вопрос, искусство это или не искусство, потому что юмористичность здесь очевидна. Определенное. Мы понимаем, что эксперт включен в систему современного искусства. В систему современного искусства. А вот интересно, главное и показательно, что происходит с другим типом экспертизы и другим важным вопросом, которым задается художественная экспертиза, это вопросом о подлинности. Это важнейший момент, потому что возникает категория подлинников и категория фальсификаций. И рынок заполняют работы, подлинность которых не просто не очевидна, а порой очевидна, да, так скажем. А не то, что не очевидно, а порой очевидно, что они не подлинные. Да? Здесь как раз мы имеем дело со всеми вот этими тремя качествами, которые сохраняются. Здесь мы имеем дело с ценителями, которые собирают художественные работы и обладают вкусом. Мы имеем с историками искусства, которые наделены знаниями и могут нам рассказать про то, как кто писал ногти. Понимаете? И мы имеем, конечно, с характером мастерства, который перешел от художников прошлого к кому? Кому от художников прошлого переходит мастерство? Оно переходит не к художникам настоящего. Вы этих картин не видите. Они никому не нужны. Когда сегодня художник нарисует реалистический пейзаж, напишет, он никому не нужен, достаточно пейзажей. А вот если это будет фальсификация Левитана, например, если уж мы говорим о пейзаже, или какого-нибудь Тернера, да, если мы говорим о западных художниках, например, или Сезанна, то тогда оторвут с руками. Поэтому то, что способ сохранения мастерства – это фальшивка. Фальшивки учат сразу, с молодых ногтей, когда приводят в музей изящных искусств и заставляют писать работы, переписывать. И это дело подсудное. Создаются фальшивки. Их потом можно ведь продать. И весь 20 век с завидной периодичностью отмечен судами над теми, кто фальсифицировал живопись. И это часть, я считаю, неотъемлемая часть современного искусства. Это как бы ее другой план. Вроде бы это как бы относится к изящному искусству, но именно благодаря тому, что есть contemporary art, есть все эти практики акционизма, перформанса, вот эта вторая часть, как бы искусство фальсификации, создает важное соединение, благодаря которому contemporary art все-таки арт, а не просто какая-то социальная практика, новая социальная практика, как можно было бы считать. И эта связь создается общим характером экспертизы и некоторыми общими историческими, в том числе, процессами. В частности, вот я бы сказал, что именно в суде XIX века над искусством возникают два типа дискурса относительно искусства. Дискурс истины. Это когда эксперты, адвокат доказывают возмущенным зрителям, оскорбленным зрителям, которые не хотят видеть проститутку, а хотят видеть богиню у себя дома. На стене я имею в виду. В спальне. Вот. И они доказывают возмущенным зрителям, почему это искусство. И они находятся в режиме дискурса истины, то есть вот как раз в том режиме, где искусство обладает сверхценностью. Вот если нечто искусство, то можно дальше все, что угодно. Нечто, названное искусством, позволяет тебе все, что угодно. Это рождается дискурс истины, этот рождается в XIX веке именно в ходе судебных процессов отчасти. Отчасти это влиятельная демократическая процедура разрешения конфликта между вкусом и экспертизой, между знанием и экспертизой, между мастерством и экспертизой. И второй тип дискурса, который совершенно не является дискурсом истины, это, я бы его назвал дискурс справедливости. И им отмечено именно общество. Дискурс справедливости или несправедливости, если угодно назвать, который звучит примерно так. Почему мы должны платить деньги за эту чушь? Почему то, что нас оскорбляет, нам доказывают, что это прекрасно? И мне кажется, что развитие искусства идет такими вот двумя пересекающимися дискурсами. Оно идет путем дискурса несправедливости, то есть надо постоянно провоцировать публику. А эксперт всегда говорит из дискурса истины, оправдывая эту несправедливость. Начиная, и вот почему, на мой взгляд, важны фальсификаторы живописи. Начиная с Хана ван Мейгерена, фальсификатора, который имитировал Вермеера, как это известная история. Он продавал его нацистам, потом, когда его хотели посадить за сотрудничество с нацистами, он стал объяснять, что он им продавал фальшивки, тем самым подрывая их экономическое благосостояние, что он сам писал всех этих вермееров, ему американцы не верили, его посадили в тюрьму, но был следственный эксперимент, ему дали краски, он написал там своего вермеера, «Христос и врачи», и тогда его отпустили, и он через 2 недели, кажется, или через 2 месяца умер после этого, настолько он был в переживаниях. Это «Эмир де Хори», о котором Орсон Уэллс снял фильм, и была написана книга знаменитая, знаменитый подельщик, заполонивший своими работами музеи Европы, прекрасный рисовальщик, который утверждал, что, ну, такие, Модельяне так мало прожил, он так мало, я же пишу лучше, чем он. Он действительно выдающимся мастерства, посмотрите фильм «F for Fake» Орсона Уэллса, где он при нас за несколько секунд делает Матисса, а потом его сжигает. Прекрасного Матисса. И он говорит, мне музеи, хотя и знали, что я делаю фальшивки, но никогда мне не отказывали, когда я им продавал их недорого. Вопрос, почему? Почему сегодняшний рынок искусства по многочисленным данным, он как бы состоит из двух цифр, из цифр фигурирующих на нем подлинников и атрибутированных подлинников с провинансом, да? И это примерно, они отличаются вдвое, да? Одна часть соответствует другой части. То есть все признаны подлинниками, но про часть из них знают, что они фальшивки. Но только знают те, кому надо знать. Потому что количество богатых людей в мире все возрастает, и каждому хочется подлинника. А раз есть потребность в таком товаре, как подлинник, то он возникает на рынке. И это новая ситуация, в которой мы сразу видим эксперта как того, кто может забраковать, а может и не забраковать. Я вот тут читал интервью с Андреем Сарабьяновым, Сарабьяновым-младшим, где он говорит, что, ну, например, авангард, он говорит простые вещи, но их надо понимать. Он говорит, авангард атрибутировать, ну, почти невозможно. Подделки под Малевича не хуже Малевича, иногда лучше. Он говорит, я говорю лучше, хуже, потому что вот мой вкус вот так подсказывает. Но понимаете, когда речь идет о нефигуративной живописи, где нету вот этого мастерства в деталях, о котором говорил Виктор Мезиан, и где еще можно поймать фальсификатора, то рынок авангардного искусства, он принципиально фальсифицируем. И это самые легкие фальсификаты, которые есть. И, конечно, надо вспомнить, я хочу просто вспомнить некоторых художников, которые, на мой взгляд, уже переходят разряд фальсификаторов и становятся своего рода акционистами через свои фальсификации. Они через свои акции фальсификации включают искусство прошлого, изящное искусство, в режим современности. Они возвращают ему жизнь снова, потому что сегодня как бы искусство прошлого существует только в музейном пространстве для публики, а не для истории искусства. Как бы. И вот есть такой, был такой Кен Перини, который прямо называл свои фальсификации искусством обмана экспертов. Что, да, искусством обмана экспертов, это его слова. Он говорит, все, что мой движет, это не наживо. Я немного заработал на своих подделках, но я получаю истинное удовольствие, когда эксперты определяют мои работы как подлинники. Известна история, например, Лотера Маликата, который расписывал, реставрировал Мариенкирхе в Любеке после войны, и в результате все фрески написал заново. Это была чистая фальсификация, и потом, когда ему не верили, что это фальсификация, он говорил, ну смотрите, вот это американская актриса такая-то в виде Девы Марии, ну и так далее. Это известная тоже история. Но мне, конечно, очень симпатичен Эрик Хепберн. Они все почти отсидели, их всех осудили, они сидели кто 2 года, кто 5 лет, кто несколько месяцев. Они все сидели за это в тюрьмах. За что их сажают в тюрьмы? Многие даже не очень-то и заработали на этом. Вот Эмир Дехури не сидел, он просто был изгоем, да? Он прятался на Ибице и не мог приехать в Европу, его бы везде арестовали. Он заработал. Но многие не заработали, как, например, Эрик Хепберн, который придумал свой способ создавать фальсифицированное истинное произведение. Он приносил работу, которую эксперт сразу определял как фальшивку. Им написанную работу, которую эксперт сразу определял как фальшивку. Но в часть, в экспертизу входит в том числе и то, чтобы посмотреть на картину в рентгеновских лучах, и, о чудо, за этим полотном, которую Хепберн приносил как фальшивку, видели другое полотно, на котором эта фальшивка была написана. И когда снимали слой фальшивки, о чудо, прекрасный Гейнсборо там оказывался. Недоделанный немножко, неизвестный, но неизвестный, потому что его зарисовали когда-то, и уже его атрибутировали как истинный. Истинное полотно. А это было тоже написано Хепберном. Хепберн, лучший Гейнсборо у Хепберна. Да. Итак, я хочу сказать, что вот Майят был еще такой, Джон Майят, который создал целое направление, обнаружив один из важных эффектов массового общества – желание иметь подделки и получать удовольствие от розыгрыша своего рода. Не случайно столько фильмов про это снято. Про кражи и в том числе про фальсификации. Он создал не просто музей подделок, он стал продавать задешево подделки Шагала, де Кирика, там, наполнять рынок очень качественными, мастеровитыми подделками. Вот эта его идея заключалась в том, что подделка не должна скрываться, что сама подделка обладает в современном, для современного искусства не меньшей ценностью, чем оригинал, а может быть даже и большей. Она превращает художника в эксперта, который связывает, вот в художника-фальсификатора, в эксперта, который связывает новую живопись, которая невозможна, новая фигуративная живопись, с историей искусств. Фактически. Он возвращает жизнь истории искусств через подделку, потому что в музеях искусство мертво. Итак, фактически он превращает изящное искусство из факта прошлого в факт современности таким образом. Художник-фальсификатор. А об этом написано много книг, на самом деле, если вы поищете просто с запросом в Гугле типа Art of Forgery, вы найдете много книг, есть Pride of Forgery, много на эту тему книг. Но за этим стоит также еще один момент, я надеюсь, у меня еще есть 5 минут. Да? Есть? 5 минут? Я, кажется, перебрал со временем. Ну, я, в принципе, могу закончить на этом. Да, да, хорошо. Ага. А, до 16:30, да, у нас. Да. Ага. Хорошо. Тем не менее, я возвращаюсь к тому, что сказал в начале, что вот и фальсификация, то есть это один из важных ответов на вопрос эксперта, атрибуция произведения и ответ на вопрос, является ли искусством некоторое современное творчество неизвестных художников. Все эти вопросы так или иначе связаны с ситуацией, которая радикально изменилась за последние буквально 20 лет, с экономической ситуацией и с возникшей экономикой современного искусства. А в этом свидетельствуют совершенно новые процессы. Это и процессы над художниками, политическими акционистами у нас в стране. И процесс, например, над Еленой Баснер. Все это части общей ситуации, когда искусство стало сверхценным заново. Оно стало не просто ценным, а оно стало сверхценным, а значит, цена на него только растет. То есть вот эта мысль, которую постоянно проводит куратор Марат Гельман, что мы на искусстве заработаем гораздо больше, чем на нефти, потому что нефть падает в цене, а искусство никогда. Вот эта мысль, которую проводит Марат Гельман. Это определенный тренд, но я бы не стал говорить, что этот тренд связан просто с каким-то безумным приходом экономики в современное искусство, спровоцированное в том числе кураторами, экспертами, отчасти художниками, хотя художник имеет все меньшее и меньшее значение в современном искусстве. Отчасти искусство превратилось в то, что для мира больших денег, а значит для сверхбогатых людей, является то, что Люсьен Карпик, французский экономист, назвал экономикой сингулярности. Сингулярности – это единичности, то есть экономикой того, что невозможно повторить. Уникальных объектов, единичных объектов. Ведь экономика вся строилась на товарном производстве, массовом производстве прежде всего, а вот экономика уникальных объектов, которую как раз провозгласил Карпик, она строится на том, что есть вещи, когда мы платим за уникальность события, а не за качество, не за его какие-то характеристики, полезность там, и так далее, тем более. А эту уникальность события можно сравнить там с сигарным, с дымом сверхдорогой сигары, или с сафари каким-то особенным, или какими-то путешествиями в ледовых разломах Антарктиды. Ну, короче, это нечто избыточное по отношению к массовой товарной экономике. И вот современное искусство попало в этот разряд экономики, а этот разряд экономики, экономика уникального, сингулярного, требует экспертов. Требует тех, кто будет подсказывать, по-настоящему ли стоит того то удовольствие, которое вы получите, да, даже если вы его не заметите, этих сверхбольших денег. И здесь возникает тот момент интересный, когда это не важно. И знаете, почему не важно? Потому что если для начала экономика сингулярности еще работала, и люди думали, что они собирают искусство, потому что оно действительно представляет сверхценность, и цена его никогда не упадет, то через некоторое время они поверили в это. Они поняли, что от искусства получать удовольствие не обязательно, а может быть даже и нельзя. Что искусство создано для того, чтобы функционировал мир больших денег как неинфлирующая валюта. Это же утопическая идея, это утопия глобального рынка, иметь неинфлирующую валюту. А? Твердую, да, твердую валюту. Поэтому у всех миллиардеров и миллионеров в сейфах лежат кучи подлинников, написанных кучей фальсификаторов. И куча экспертов заполнили бумажки и поставили печати об аутентичности этих работ. И это мир, в котором мы живем, и это мир, в котором мы не должны удивляться, что когда в телевизоре, во время дебатов или передачи о готовке возникает какой-то персонаж, и у него подпись «эксперт», чтобы мы были уверены в том, что его суждение ничего не значит. Спасибо. Конечно, я готов ответить.
На этот раз у нас есть время для вопросов, так что будем пытать. Возник, что вот у меня сейчас один такое наблюдение над вашей речью, над лекцией возникло. Вы сказали, ну, как минимум два раза, что возникает, требуется фигура эксперта. И сначала она требуется вот в этом буржуазном мире, там, 18-19 век, начало 19 века. И потом она требуется теперь, когда возникает экономика уникального. Это разные эксперты или это все тот же эксперт пока, качественно, если говорить качественно?
Я не знаю, разные они эксперты. Понимаете, эксперт 19 века, вот то, что я готов назвать словом богема или денди, например, да, это тот, кто продает очень странные вещи. Он продает, например, искусство походки или искусство ношения плаща. Ну, как бы такие правила поведения. При этом сам остается достаточно беден. Современные эксперты прекрасно понимают в ту игру, которую играют. Среди них нет наивных людей. Все-таки богема 19 века, она экспертом, я ее назвал. А эти сами себя называют экспертами, зная, что они ничего не знают, кроме того, что они ближе к капиталу, чем к любой из нас.
Да. Ну, вот, не знаю, Юля...
Я просто, пока Юля не спросила, я скажу, что я-то вот считаю, что такого рода экспертами сегодня, да, не знающими, что они эксперты, являются как раз фальсификаторы. Вот моя идея была, что есть эксперты, которые фактически ведут себя как представители вот этих больших денег, а есть эксперты, которые созданы изнутри искусства, и это фальсификаторы.
Я хочу просто к идее фальсификаторов, как экспертов, напомнить о прекрасном произведении Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Минар», автор «Дон Кихота». Он ведь тоже, видимо, такой вот...
Интересно, что я вот ехал в метро, когда сюда... Сразу видно, что я не эксперт. Когда я сюда ехал в метро, я подумал, что хорош был бы Пьер Минар, автор «Писсуара».
Я в некотором смысле, какие-то могут быть вопросы после такого финала артистичного, на который снимает всяческие вопросы. Я просто... Или попрошу некоторые вещи, может быть, развить или там сакцентировать. И скажу, на что вот я обратила внимание по ходу действия. Сначала у меня вот вопрос возникает, почему вот акцентируется визуальное искусство, именно изящное искусство. Это в связи с местом, в котором мы находимся, да? То есть как бы вот это место, да, оно...
Можно считать это так.
Ну да, и нет, ну на самом деле, конечно, вот в вашем рассказе.
Ну, есть же изящная словесность, например. Ну, там, где имело значение, прекрасное.
А, все по аналогии. Нет, это вопрос интересный. Почему? Потому что вот от этого зависит в том числе и теория современного искусства. Вот у нас сегодня начал Борис Юхананов, и в его, в том, что он делает, в его модели там театра, понятно, что театр становится таким мирозданием, куда втягиваются все остальные зоны там, художественных практик. Да? Но такие теории тоже есть. Вот эстетика перформативности Фишер-Лихта или там, постдраматический театр Лемана, который говорит, просто сегодня культура – это театр. Все остальное, что происходит там, в современном искусстве, это просто элементы театрального представления, которые экспонируются в других местах и так далее. Да? Ну, то есть вот такая. А есть, наоборот, другие теории, которые...
Я из других теорий.
Вот, который нам представлял сегодня Виктор Мизиана, который говорит, вообще-то все происходит...
Я и из других, чем Виктор.
Вот. А вот об этом можно ли поподробнее? Потому что это, ну, это в смысле, ну, профанный вопрос такой, из каких теорий? Непрофанный вопрос так бы выглядел. Вот вы, Олег, говорите, что... То есть у вас у единственного роль эксперта, она была консервативная. Все остальные... Это роль эксперта, ну, как бы, то она эмансипаторная такая, то она, значит,
ну,
вообще
центральная. Ну, почему? Вот в том виде, в каком я обрисовал фальсификатора как эксперта, она не консервативная, она даже романтична по-своему. Она, с одной стороны, связана с миром денег и работает с этим миром, а с другой стороны, она устанавливает связь, которую никакие теории не могут установить, связь между изящным искусством и contemporary art. Это радикальный разрыв, который, как бы, нам говорят, что это одна история искусств, но почему она одна, понять невозможно. А они устанавливают эту связь, они занимаются акционизмом своего рода. Для меня Дэмиен Хёрст, который обманывает рынок в акциях современного искусства, ну, равноправен с Маятом, который занимается фальсификациями, с рынком изящных искусств. И те, и другие акционисты по-своему.
Ну, да, понятно, здесь просто интересно, что вот сейчас я отдам.
Это не произведение, а действие.
Да, конечно.
Вот о чем я пытаюсь сказать, может быть, и отличить себя от любителя государства Бориса Юхананова и от любителя независимого эстетического суждения Виктора Мезиана, я пытаюсь сказать следующее. Значит, любое искусство современное, contemporary art, тогда современно, когда оно... Нет, я сейчас не скажу фразу Леотара «постсовременно». Когда оно выступает против общества. И это не его индивидуальность, а его связь с обществом. Это форма его бытия, если угодно такое слово употреблю, бытия в массовом обществе. Потому что есть, вот и Виктор как раз нам показывал, что есть типа вот искусство настоящее, а есть массовая культура. И Борис Юхананов, есть искусство, а есть массовая культура. В современном мире все массовая культура. Невозможно быть художником вне связи с массовой культурой. Массовая культура проявляет себя через массовое общество в том числе. И современное искусство тогда современно, когда вступает в отношения, пускай противоречивые, оскорбительные, может быть, с этим массовым обществом. Оно может быть его критиком, а может быть его провокатором. Но оно, это взаимосвязь, это отношение, которое очень важно и на котором оно держится. И таким образом оно создает иллюзию своей уникальности, благодаря чему на него обращает внимание глобальный финансовый рынок. Вот эта модель. Я считаю, что экономические критерии и социальные главные для понимания современного искусства, нежели такие критерии, как были художник, произведение, прекрасное, ценности. Мы живем в эпоху, которую Форстхофер назвал тиранией ценностей. И современное искусство перешло от отношений, миметических отношений с реальностью, от отношений с чувствами прекрасного и возвышенного к отношению с ценностями. А ценности – это то, что разделяемо обществом. Ценности всегда общественные. Нету никаких индивидуальных ценностей. И современное искусство работает с миром ценностей. А как с ними работать? Оно их не утверждает. Их утверждает история, этот мир ценностей, и политика. А современное искусство с ними работает, показывая их ограниченность. Что нету никаких изначальных ценностей, что у каждой ценности есть границы, за которыми тоже возможно действие, обсценное действие, извините за такой вот каламбур. И именно обсценное поэтому и становится прежде всего действующим.
Хорошо, что я решила задать вопрос.
Да? Мой вопрос, опять-таки, к контексту, в котором вы выступали, к Юхананову и Мезиану. исходя из вашего представления о роли эксперта, как вы считаете, откуда тогда тоска по эксперту, который обманывает, который подсовывает фальшивки со стороны людей, которые вроде бы производят подлинники? Зачем Юхананову этот трикстер, который продаст обществу как кого-то другого, не Юхананова?
Ну, Борис же сказал, что он там Бодипуса процитировал, да, что театр — это какое-то имперское дело или что-то в этом роде. Ну, Бодю, да, Бодю. Ну, державное, да, ну, неважно, державное. Ну, смотрите, вот... Я хотел ему задать вопрос, но я думаю, что правильно, что не задал, потому что ответ очевиден. Значит,
как-то... Но можно отвлечься от фигуры Юхананова все-таки. А? Можно отвлечься от фигуры Юхананова. Нет, этот нет, запрос это, он это, сформулировал, это, но нет, этот запрос просто, существует.
Нет, Антон, понимаете, дело в том, что он ведь выражает определенную позицию, зачем фигура эксперта нужна. Фигура эксперта является важным посредником для него между властью и его театром, например. Да? Это такая подушка безопасности, что ли. Подушка безопасности. Так же, как многие финансисты думают, что у них в виде экспертов для их фонда эксперт тоже осуществляет своего рода подушку безопасности от того, чтобы у них не было подделок и фальсификаций. Это эксперт, это как бы такой, ну да, вот хорошая, вот у машины безопасность развита. Вот мы ездили на «Жигулях», и там не было подушек безопасности. Мы попадали в аварию и сразу на том свете, понимаете? А теперь вот можно ездить очень быстро, ничего не бояться. И вроде как эксперт тебя от этого, ну такая метафора, да? Эксперт тебе это позволяет. Но это, мне кажется, иллюзия просто. Иллюзия, потому что нету ни независимого эксперта никакого, ни тем более независимого эксперта, аффилированного с чиновничьим аппаратом и властью. Понятно, что, что... И еще там у него было... Я просто возвращаюсь к нему, потому что там было несколько вещей, с которыми, конечно, согласиться очень трудно. Например, были рассуждения об экспертизе экспертизы. Как бы сам вопрос должен был бы навести на мысль, что это странное дело. Мы же фактически не доверяем тем, кому уже доверились. Но там же фигура доверия, вот если их с Виктором совместить. А он там говорит, что есть такие какие-то уже почти полубоги, которые нам будут выбирать экспертов. Ну почему мы им должны доверять? Кто те подписанты, которые подписываются от имени народа? Сказал бы мой эксперт-фальсификатор.
Тогда еще один вопрос, можно?
Да.
Тогда, во-первых, спасибо вам за вашу презентацию или лекцию. А во-вторых, скажите тогда, пожалуйста, а почему одним людям эксперты нужны, а другим не нужны? И зачем это так?
Кому не нужны эксперты?
Многим людям они нужны.
А?
Я просто знаю очень многих людей, которые сами разбираются в искусстве, и их знания не требуют никаких экспертов. А те люди, которые ищут экспертов, на мой взгляд, дальше у них просто другие соображения, что делать с этой картиной.
Ну, это интересный вопрос. Мне кажется, вот я бы сказал так, что вот знаете, мне не нужен эксперт, потому что я не собираюсь покупать подлинники и не собираюсь дрожать перед подлинником, понимаете? Даже вот меня кто-то научит, чтобы я пришел и мог отличить подлинного Вермеера от мегернского. Да, ну да. Вот я, например, очень доволен постерами. Я считаю, что...
Да, вот мы тут как раз сидим.
Да, да, среди... да, вот мы в зале, да. Мы в зале. Я, более того, я считаю, иногда постеры бывают лучше, чем оригиналы. Вот я как схожу в какой-нибудь музей западный, и стыд меня заведет туда, что вот все-таки надо, как-то неудобно. Там так темно, как-то не отреставрировано. И то ли дело у меня в альбоме, это вот там все отлично, ярко. Мне нравится. Да. Понимаете, я сейчас не хочу сказать, что я сейчас немножко тоже играю, но я хочу сказать, что мне кажется, ценность вот этого музейных экспонатов многих и вообще ценность искусства переоценена, преувеличена. Она лишена некоторого человеческого измерения. Она сразу вошла в божественное. А вот мир фальсификации позволяет нам вернуться на землю. А эксперты – это те, которые как раз работают с этим преувеличением в основном. Они живут за счет мира преувеличенной ценности искусства.
Если можно, можно еще один короткий, да? Все, последний. Я просто еще хотела вот маленькую такую тему поднять, раз уж в ответах столько важного там вы отвечаете. Первое, во-первых, я бы хотела сказать, что, конечно, поскольку я читала вот ваши, Олег, тексты, книги, то я вижу, ну, очень много туда ссылок, может быть, для тех, кто не читал, это немножко сложнее. Вот книга ваша, сборник статей «Коммуникативный образ», или, например, там последний журнал «Синего дивана», где вот, собственно, вся тема с, ну,
да,
судом.
Там есть статья «Право на искусство», где некоторые сюжеты, да, есть, которые...
Это просто такая подспудная реклама. Вот, но вопрос мой связан все-таки вот с самолегитимацией, даже не знаю, как это уже теперь назвать-то, чего-то. Потому что, ну, вот Юхананов представлял здесь художественного руководителя театра. И в этом смысле понятно, он приблизирует вот эту посредническую там ситуацию в своей прагматике. Да? Мезиана тоже, у него есть своя утопия, утопия вот не независимости, и мне очень важно, что вот он независимый куратор, и как независимый куратор там есть свое представление о том, о чем он говорит. Мы же все-таки представляем людей служилых, и в этом смысле похоже на Бориса Юхананова, потому что ну, то те дискуссии или книги, они производятся внутри институций. И в этом смысле снова оказываются вот эти всякие экспертные или неэкспертные. В общем, производство текстов, оно оказывается внутри институции. Как с этим быть?
Нет, ну, внутри институции производится много текстов. Там, например, критические, искусствоведческие внутри институции. Сами тексты, там даже пьесы и сценарии находятся внутри институции. Тексты экспертизы как раз... минимально явленные. Тексты экспертизы кулуарные. Это тайное знание. Оно сохраняет за собой этот шлейф. И именно как тайное, оно сегодня очень хорошо прочитывается, как это трикстерство. Понимаете? Если бы оно было явным, то мы бы все давно его разоблачили. А так нам все время говорят, что вот как Виктор сказал, вот есть такие эксперты, которые по деталям могут точно определить, как отличается подлинник там от копии, да, какой-то нерадивым фальсификатором сделан. А я вот как бы читаю историю фальсификаторов, у меня такое увлечение есть, да, я их люблю. Я читаю историю фальсификаторов, вижу, что нет преград. Они просто мастера. И их мастерство никому не нужно.
Возможно, это вообще единственный способ реализации мастерства. Нет, практически,
почему? Ну, вот храм Христа Спасителя
можно. Ну да, 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 да. Ну, мы, да. Сегодня в структуре современного искусства, если так. Но, видимо, нам, да. Спасибо огромное. Я думаю, за пределами этой лекции осталось много вопросов, и у нас есть шанс продолжить, по крайней мере, завтра.